эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Привет всем! Сегодня 10 октября, понедельник. Вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». И весь этот час мы будем отвечать на ваши вопросы. Меня зовут Полина Молчанова, и в студии Сергей Львович Худеев. Как всегда, здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, целый час, а это значит, что вы можете нам позвонить 8 800 333 1706. 8 800 333 1706 – это номер прямого эфира. Также вы можете нам написать на наш сайт theos.fm и на Viber или WhatsApp 8-977-850-09-96. Повторю, 8-977-850-09-96. Начну по традиции с нашего сайта. И Миша уже нам написал. Какое отношение Бог имеет к организованной религии? Зачем все эти человеческие структуры для общения с Богом?
Вы знаете, когда люди говорят, что вера в Бога – это очень такая личная, очень интимная вещь, они, в общем-то, говорят совершенно верно. Да, действительно, общение с Богом – это нечто очень личное, это между вами и Богом. Но тут же возникает вопрос, вот Бог, с которым у вас общение, он кто? Вот он творец неба и земли, он творец всего человеческого рода, или это вот какой-то ваш индивидуальный Бог? Вот это Бог, который на самом деле… Если это Бог, который на самом деле, если это не плюшевый мишка, который у меня может быть индивидуальный, если это действительно Бог и Спаситель, то это также Бог и Спаситель других людей. И, наверное, у других людей тоже отношение с Богом. И теперь было бы довольно странно предполагать, что, вот, скажем, со мной Бог вступит в общение, когда я один. А если мы, вот такие богоискатели, соберемся и вместе будем молиться Богу, вот тут… Нет, уже Бог с нами не захочет общаться. Ну, было бы довольно странно такое предполагать. Если Бог вообще заинтересован в людях, то очевидно, что Бог не ставит такого условия, что Он будет общаться с нами исключительно, пока мы поодиночке. Поскольку Бог есть любовь, мы призваны объединиться в сообщество любви. А сообщество, когда мы начинаем вместе уже искать Бога, вместе Ему молиться, оно уже предполагает какую-то организацию. Ну, неизбежно. Ну, вот мы там должны договориться, когда мы собираемся на эту молитву. А еще через какое-то время мы захотим себе построить специальное здание для этой молитвы. То есть поклонение Богу, оно неизбежно примет организованный характер. И понятно, что было бы довольно странно предполагать, что вот я верю, что Бог меня услышит, когда я Ему в одиночестве буду взывать. А если нас таких соберется, не знаю, там, 500 человек, то почему-то не услышит, то только поодиночке. Нет, вера в Бога, она означает не только отношения такие вертикальные с Богом, она означает выстраивание определенных отношений с людьми. Вот Священное Писание говорит, что в Иисусе Христе мы усыновлены Богу, мы теперь чада Божие. Благодаря нашей вере во Христа, благодаря нашему союзу с Христом. Но это означает, что мы сделались членами семьи, что у Христа, у Него много братьев, у Бога Отца у Него много чад. И быть с Богом в христианском контексте – это значит пребывать в общении с другими Его детьми, с другими Его чадами. То есть мы не можем быть, понимаете, вы не можете быть, не знаю, ребенком вот этого Отца и не быть братьями другим Его детям. Если вы усыновлены Богу, если вы вступили с Ним в личные отношения, вы неизбежно вступили в какие-то отношения и с другими людьми, которые в Него верят. И в христианском контексте вера в Бога, и мне это кажется совершенно естественным, она предполагает общение с другими верующими. А эти другие верующие, они неизбежно, там возникает какая-то организация, неизбежно возникает какая-то структура, и это абсолютно естественный, так сказать, процесс. Поэтому… Я думаю, организованная религия тут просто неизбежна. И, понимаете, слова «организованная религия» звучат холодно. На самом деле организованная религия – это другие люди, другие верующие. И наша главная проблема в том, что мы не любим наших ближних. Вот это проблема всего человеческого рода. И церковь – это когда я могу сделать небольшой шаг навстречу любви. Вот когда я прихожу в церковь, там собираются не друзья, которых я себе выбрал. Вот я в Фейсбуке могу себе там выбрать. Вот мне какие-то люди не нравятся, я от них отписался. Вообще они где-то за пределами моего поля зрения там ходят. А вот здесь у меня там в ленте появляются только замечательные люди, которые со мной согласны, слушают ту же музыку, поддерживают тех же политиков там и вообще... как здорово, что все мы собрались. А вот в церковь я прихожу, я там встречаю самых разных людей, которых сюда привел Господь. И я должен научиться любить этих людей, которых Бог со мной свел, не которых я себе выбирал. И это очень важно, чтобы мы пришли в церковь. Потому что если мы не хотим прийти в церковь, это свидетельствует только об одном, о том, что у нас нет любви на этих людей. Что да, вот моя проблема не в том, что там... С организованной религией что-то не в порядке. Моя проблема в том, что я не могу проявить любовь и терпение, там, ну, хотя бы терпение, на людей, которые собираются по воскресеньям в церкви. И я должен признать, что да, это моя проблема, да, я хочу, чтобы Бог меня от этого избавил, и поэтому я прихожу в церковь, я вместе со всеми поклоняюсь Богу.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос от Анны. Сергей Львович, если я рассердилась на человека, в душе очень сильное возмущение, но при этом начинаю словами молиться за него, прошу у Бога благословить, то как это воспринимает Бог? Он ведь смотрит на душу человека, а внутри возмущение против этого человека.
Вы знаете, имеет значение первостепенное направление вашей воли. И понятно, что эмоции мы можем слабо контролировать. У нас есть косвенный контроль над эмоциями. Вот прямого нету. Вот с прямым бывает сложно. Знаете, иногда у человека бывают приступы вообще. Знаете, иногда это принимает характер вообще болезни, когда человек, допустим, испытывает приступ паники, и он понимает головой своей, что абсолютно не о чем паниковать. Абсолютно вот нет причины для паники. Но он испытывает приступ паники, так у него эмоции совершенно его захлёстывают. До того, что он вообще ничего не может сделать, не может нормально, это его лишает возможности нормально функционировать в мире, это приходится лечить. Эмоции – это не то, за что мы несем как бы прямую ответственность. Мы несем ответственность за наш выбор. Если вас какой-то человек там раздражил и огорчил, ну, бывает. Важно, что вы действительно принимаете решение за него молиться, вы удерживаете это раздражение от того, чтобы перейти в какие-то слова, в какие-то действия, и в этом отношении вы повинуетесь Богу. И так устроена человеческая психика, что когда мы на наше раздражение, на наше то, что у нас поднимается какая-то муть со дна души, мы на это реагируем молитвой, мы на это реагируем тем, что мы ни в коем случае, ни в какие... гневные речи не пускаемся, в конце концов это уходит. В конце концов мы приучаемся к тому, что мы ведем себя более спокойно, более умеренно, и мы всегда реагируем на что-то, что нас удручает, именно молитвой к Богу. И вообще говоря так, надо воспринимать эти ситуации как посланные нам для нашего духовного роста. Почему меня что-то вот раздражает? А это чтобы я научился по благодати Божией преодолевать мою гневливость. Или меня что-то пугает для того, чтобы я научился приносить свои страхи Богу и там их оставлять.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет нам, когда в Новом Завете Иисус в омовении ног говорит «делайте так», и это простое указание «мыть ноги ближнему» выполнить, наверное, максимально просто, пишет нам Вова. То есть, что может быть проще предложить другому верующему человеку? Предложить выполнить прямое указание Иисуса и омыть ноги ему или друг другу. Вопрос, не видите ли вы запрета или нежелания выполнять прямое указание Иисуса Христа, которое реально не требует практически никаких материальных затрат? И если простое прямое указание Иисуса не выполняется, то главный гад этому точно рад, как вы считаете, пишет нам Вова.
Вы знаете, очевидно, что речь в этом эпизоде об омовении ног о том, что это разыгранная как бы притча, это указание на то, что тот из вас, кто желает быть главным между вами, да будет всем слугой. Это есть в Евангелии от Марка, вот в Евангелии от Иоанна говорится о том, что вот как это Иисус на практике показывает, чтобы ученики это запомнили. Сам по себе ритуал омовения ног, он может повторяться, он повторяется в некоторых православных церквях поместных, в Иерусалимской поместной церкви. Он, там, Папа Римский его совершает, об этом было, показывали. В ряде протестантских общин он тоже совершается. Мне не кажется вот это принципиальным, что это центральное что-то для церкви, потому что главное значение омовения ног, оно все-таки не в том, чтобы буквально ноги мыть, а в том, чтобы указать нам на необходимость с любовью служить друг другу, не гордиться, не возноситься.
Спасибо, Сергей Львович. Оля пишет нам, как отмолить грех от аборта.
Вы знаете, грехи их не нужно отмаливать, это и невозможно было бы. За все наши грехи уже полностью расплатился Христос. Вот все наши грехи Он понес там, на Голгофе. Он есть та искупительная жертва, которая все наши грехи, мерзости и беззакония полностью искупила. Вот все, что нужно для нашего примирения с Богом, Христос уже совершил полностью. Нам нечего к этому добавить и не нужно добавлять. Нам нужно просто это с благодарностью принять. Что с этого момента, вот как мы покаялись пред Богом в этом беззаконии, мы прощены, потому что Христос умер за этот грех. И Христос хочет, чтобы мы приняли его прощение. Потому что там бывает, что люди ходят такие, вот они там согрешили тяжко, и они ходят, убивают себя всю оставшуюся жизнь за этот грех. На самом деле Бог-то хочет другого. Его цель в том, чтобы нас простить, нас восстановить, и чтобы мы жили и радовались, и приносили плод праведности, чтобы мы жили под его прощением. И вот Священное Писание много раз уверяет, что если мы раскаялись в каком-то грехе, там, любом, этом или любом другом, мы прощены, на нас больше этого греха нет. Бог нам этот грех больше не вменяет. Его нету. Вот у святого апостола Павла в послании к римлянам есть такие слова: кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Ну или как переводит эту же фразу епископ Кассиан Безобразов: Христос умерший, но и воскресший. То есть он ли нас будет обвинять? Разве тот, кто умер за наши грехи, будет нас обвинять? То есть вот смысл тот, что если человек через покаяние и веру пребывает во Христе, у Бога для него больше нет никакого обвинения, больше нет никакого гнева. Как сказано у пророка Исаии: «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут больше на землю, так я поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». То есть если человек со всеми своими грехами, со всеми своими беззакониями, безобразиями, со всем, что он наделал в своей жизни худого, приходит с покаянием и верой к Иисусу Христу, он прощен полностью, абсолютно, навсегда, самым исчерпывающим образом с него все грехи сняты. Он начинает жизнь буквально как новорожденный, буквально с чистого листа. Тут не нужно там как-то специально это отмаливать. Другое дело, что для человека грех – это тяжкая травма, которая ему нанесена. И духовная, и душевная, и психологическая. И процесс исцеления от этой травмы, он может предполагать какие-то особенные духовные усилия. То есть там духовник может назначать епитимию. Вот исходя из того, что он знает о духовном состоянии человека, это не способ вымолить Божие прощение. Божие прощение уже есть, оно уже дано ради Иисуса Христа. Это способ восстановить, укрепить и исцелить душу, которая была ранена грехом. Но вот прощение Божие, оно даровано исключительно благодаря Иисусу Христу, не благодаря тому, что мы чего-то вот можем как-то это загладить, искупить. Нет, все загладил и искупил Христос. Мы должны просто принять это через покаяние и веру.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Надя пишет нам на наш сайт theos.fm. Господь в книге «Исход» предупреждал фараона 13 раз. Почему столько? Зачем он учил Моисея нечеловеческому терпению?
Ну, потому что Бог всегда ищет, и это один из уроков в книге «Исход», Бог всегда неизменно ищет спасти человека. И вот мы видим, что даже по отношению к фараону Бог всегда проявляет долготерпение, то есть Бог постепенно наращивает эти казни египетские для того, чтобы дать фараону и египтянам прийти в сознание, там, понять, что не так они себя ведут, и исправить свои пути. И исход — это действительно история того, как Бог проявляет долготерпение, потому что Бог любит фараона, Бог любит египтян, Бог желает, чтобы они были все живы, но мы видим такое великое упорство со стороны фараона, что он не хочет отпустить народ Божий, потом он начинает за ним гнаться. И в Агаде, это такой сборник еврейских, даже не толкований, а рассуждений над Писанием, там есть интересный момент, что когда фараоново войско погналось за Моисеем, воды сомкнулись, и гонители утонули, и ангелы стали петь Богу хвалу. И тогда Бог сказал ангелам, что неуместно петь мне хвалу, вы же видите, мои творения погибают. То есть это что-то скорбное, это что-то горестное, даже когда погибают гонители и злодеи, и Бог всегда ищет спасение всех. Другое дело, что, увы, не все спасутся, потому что, ну, некоторые упрутся до конца.
Спасибо, Сергей Львович. Олег пишет нам: то есть, если убийца покается, он будет прощен, а убитый, умерший без покаяния, попадет в ад?
Да. Действительно, если убийца покается, там, страшный злодей-убийца покается, он попадет в рай. Вот был такой знаменитый серийный убийца в Америке Джеффри Даммер. И он по причине, ну, крайне был извращенный человек, и он как такая жуткая диковина, значит, прославился на весь мир, и в конце концов его поймали. Там соседи нажаловали, что у него из квартиры пахнет нехорошо. Пришла полиция, нашла отрезанные губы в холодильнике. В общем, такой был человек. Его, значит, поймали, и как-то он избег смертной казни, его посадили пожизненно в тюрьму. Там какие-то сделки заключил со следствием. В общем, его не казнили, посадили пожизненно в тюрьму, и в тюрьме он решил покаяться. И тюремное начальство связалось с местным каким-то пастором, и пастор очень так... Я смотрел про этот документальный фильм, очень тяжело это как-то воспринял, потому что, ну, всем известно было, кто такой Джеффри Даммер. Но потом он подумал, ну а что? Ну, Слово Божие говорит, что да, там, если человек покается, будь он хоть Джеффри Даммер, он будет прощен. И он поехал в тюрьму, преподал ему там крещение, от него потом половина церкви разбежалась, потому что вот такой был страшный человек. Но... Если, мы не знаем, конечно, сердце этого убийцы, но если он реально покаялся перед Богом, он прощен. Через какое-то время Джеффри Даммер был убит сокамерником, причем он был убит точно так же, как был убит первый из его жертв. Он разбил человеку голову гантелью, и точно так же он умер, точно так же его убили. И если его покаяние там было искренним, мы не знаем, конечно, не можем взглянуть в его сердце, то он попал на небеса. Почему? Потому что Христос умер за его грехи. Христос умер за грехи всех нас. В том числе за грехи убийц, там, злодеев и всяких страшных выродков, которые сидят по тюрьмам. Христос их возлюбил и умер за их грехи. Что касается человека, который по той или иной причине умрет. Умрет от рук злодеев, умрет от болезни, умрет от внезапного сердечного приступа, попадет под машину. То Слово Божие нас предупреждает, что у нас есть время покаяться, есть время обратиться, пока мы живы. Нам не следует этим временем пренебрегать. Христос умер за всех людей, за злодеев, там, за обычных грешников, за всех нас. Если мы принимаем этот его дар, мы попадем на небеса. Если не принимаем, то значит не принимаем. Дверь закроется в конце концов, и мы окажемся по ту или по другую сторону двери. Никто из нас не знает своего конца. Никто из нас не знает, когда мы умрем. Там, понятно, что постоянно просто посмотришь там ленту Фейсбука. Вчера человек там какие-то записи писал в Фейсбуке, сегодня его переехал грузовик. Это, ну что, это к тому, чтобы мы задумались, что не надо никогда затягивать. Нужно прямо сейчас решать, хочу ли я принять вот этот дар спасения, который для меня уготовил Христос, или нет.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет нам: когда Иисус говорит «Я буду с вами и даже в вас», вопрос, он имеет в виду всю Троицу или только себя одного? Ведь Иисус вне плотского тела, которое распяли позже, пребывает вне нашего мира в состоянии Святого Духа и хочет быть с нами и даже в нас по мере нашего согласия. Ведь любой Дух пребывает в нас на Его условиях и насколько возможно Ему в нас пребывать. То есть своими желаниями мы создаем им благоприятные и неблагоприятные условия, как пишет Вова. А Иисуса требование – это жить каждым словом Библии, конкретно Нового Завета, пишет Вова.
Знаете, Вова, я бы еще раз подчеркнул, что в Библии Иисус и Святой Дух – это не тождественные лица. То есть, когда Иисус говорит «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя». Что касается, пребывает ли в нас, можно ли говорить о том, что в нас пребывает Святая Троица, я думаю, можно. Я сейчас не вспомню точно соответствующие библейские стихи, но мы придем и обитель у него сотворим, там скорее речь идет именно об Отце и Сыне и Святом Духе. В принципе, можно говорить о пребывании Троицы, я думаю, это будет допустимо, по крайней мере.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет снова нам: мы можем принять таинство крещения из рук другого человека. Человек может приступить к Евхаристии из рук другого человека, то есть Бог действует через других таких же верующих людей, но прощение грехов мне нужно от Бога, и я верю, что получаю его от Бога. Но когда мне говорят, что перед тобой должен быть священник, который тебе простит грехи от имени церкви, поскольку они считают, что своими грехами я отягощал конкретно их церковь в целом, и что мой грех как-то не является личным делом. И вопрос первый. Будет ли мне вменяться какой-либо грех другого человека? Вопрос второй. В рамках православной веры точка зрения, что прощение от имени церкви преподается. Это идет от ветхозаветных времен, когда еще все благословения и проклятия применялись ко всему народу, и не было индивидуального рассмотрения дела каждого человека. Ну, в этом вопрос.
Вы знаете, церковь – это единое тело Христово, и грехи отдельных людей, они действительно отягощают церковь. Они действительно церковь запинают, действительно служат соблазном для других христиан. И в ранней церкви было совершенно естественно, что человек выходил перед всей общиной, и он каялся. Если он что-то совершил дурное, что он каялся и просил церковь, чтобы церковь его приняла в общение. Потом эта миссия давать прощение от лица церкви, она была возложена на священников, потому что уже перед всей общиной каяться было несколько там затруднительно по ряду причин. Что касается покаяния перед священником. Священник говорит вот в молитвах, которые сопровождают исповедь, он говорит: «Сейчас да Христос невидимо стоит пред тобой, принимая твою исповедь, я же недостойный свидетель твоего покаяния». То есть священник тут выступает в качестве свидетеля, который свидетельствует о том, что человек раскаивается, и свидетельствует ему о прощении, которое ему преподает Христос. То есть священник здесь выступает как свидетель, как посланец. И на самом деле покаяние – это не какая-то тягота, вот, это не какое-то дополнительное условие, которое поставлено, чтобы жизнь затруднить. Покаяние перед священником – это огромная помощь. Это огромная помощь от Бога. Потому что когда человек пытается там порвать с каким-то грехом, бывает, и он уже принял решение «больше не буду», а потом у него это решение как-то размылось, растворилось. Но когда мы перед другим человеком свои грехи исповедуем, когда мы принимаем его наставление, когда мы даем, доверяемся его руководству, это огромная помощь. Когда мы вот пытаемся избавиться от греха. То есть это не что-то такое, что нас дополнительно повесили. Наоборот, это огромная помощь.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет нам. Сергей Львович говорит, что жизнь христианина принадлежит Богу. Но ведь боги у людей разные. Люди, принявшие и крестившиеся в Иисуса Христа, следовательно, христиане. Любые другие группы признают Иисуса Христа, и даже сатанисты признают его. Люди, крестившиеся в Троицу, тоже признают Иисуса Христа, но у них Бог Троица, хотя сам Иисус туда не записывался. Следовательно, все знают Иисуса Христа, но Богу всех реально разные личности. Вопрос. Люди, поклоняющиеся равной Троице богов, неслиянные, нераздельно пребывающие в единстве, если Бог у них Троица... Следовательно, они троечники, пишет нам Вова, и да, они признающие Иисуса Христа, но принадлежащие Богу Троице. То есть все знают Иисуса Христа, но кто те единственники, которые и крестятся в Иисуса Христа, и Бог у них один в личности и сущности? Как эти группы в народе называют?
Нет, вы знаете, единственники, но это группа, которая отделилась, насколько я помню, исторически от пятидесятников. То есть группа достаточно поздняя, но она воспроизводит достаточно древнюю ересь, которая ересью савелианства называется. И, как мы с вами уже неоднократно говорили, эта ересь, она никак не согласна с Писанием, потому что Христос говорит: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя». То есть мы видим здесь, что Иисус умоляет Отца как некую отличную от Него личность, и даст Отец другого утешителя, то есть кого-то еще отличного от Иисуса и Отца. То есть Библия достаточно ясно, мы можем много привести библейских примеров, где Библия не дает нам возможность истолковать ее так, что это на самом деле одна личность, которая принимает на себя разные личины.
Спасибо, Сергей Львович. Напомню, что у нас не только есть наш сайт и не только наш телефон, но еще и Вайбер и Ватсап, номер которого 8-977-850-09-96, и вы можете туда тоже писать, у вас есть время. Олег пишет нам пока на наш сайт. Почему христиан не устраивает концепция аватары в индуизме?
Ой, вы знаете, с индуизмом там сложно, потому что индуизм – это на самом деле такой лес и джунгли. Индуизм содержит много очень разных концепций, много очень разных доктрин, которые могут друг другу сколько угодно противоречить. То есть индуизм – это собирательный термин, который охватывает всю духовную жизнь индийского субконтинента, и там у людей могут быть очень большой разброс представлений о духовном. Но, насколько я понимаю, речь идет о представлении, что божество, оно воплощается в разных видах. И Бог мог прийти там в образе Кришны, он мог прийти в образе там еще кого-нибудь, мог прийти в образе Будды, а почему бы ему и не прийти, мог прийти в образе Иисуса Христа. И вот эта концепция, она как бы позволяет вписывать духовные фигуры всех религий, которые нам понравятся, в... один и тот же контекст, что все это аватар, что есть на самом деле одно и то же божество, которое вот воплощалось то в Кришне, то в Иисусе Христе, то еще как-то. А почему это неприемлемо с точки зрения христианства? Ну вот кто смотрел фильм «Аватар», там одна вещь хорошо схвачена, что вот это синее тело, которое является аватаром, в котором человек подсоединяется, чтобы общаться с местными, оно на самом деле не его. То есть... это тело, которое он взял поносить. Оно потом, значит, он потом отключился, оно там где-то в баночке лежит. Если это тело уничтожить, этот человек не будет убит. Если это тело страдает, он сам не страдает. То есть отличие аватара от воплощения то, что аватар не является настоящим воплощением. Вот знаете, как в компьютерных играх люди могут воплотиться там, ну, не знаю, в участников Сталинградской битвы. И там, значит, сражаться с врагами, но при этом они не испытывают реальной боли, они не испытывают реального страдания, они не сидят там в окопах, они не мерзнут, они не мучаются, они не чувствуют боли от раны, не чувствуют реального ужаса от смерти. Их воплощение является игровым, не настоящим. Вот воплощение в аватар, оно тоже является игровым, как бы не настоящим. Воплощение в христианском смысле – это то, что Христос действительно стал человеком. И он действительно разделил все тяготы человеческого существования. Он действительно страдал, он действительно умер. И вот это его присоединение к человеческому роду состоялось навсегда, он и сейчас человек. Как я уже упоминал слова апостола Павла, Христос, одесную Бога, он ходатайствует о нас, вот он ходатайствует в качестве человека, в качестве представителя человеческого рода. То есть аватар – это то, что можно взять поносить, а потом взять другой аватар. Вот я играл в одну игрушку, где я сражался с фашистами под Сталинградом, а потом она мне надоела, я пошел играть в другую игрушку, где я сражаюсь со злыми инопланетянами. А потом я еще пошел там бесов погонял. И понятно, что во всех трех случаях я никуда реально не воплощался. А вот Христос, он воплотился реально. Он пришел в этот мир на самом деле навсегда. И он сделался доступен боли и страданию этого мира на самом деле. Вот в этом отличие воплощения от аватара.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос у нас от Руслана. Скажите, чувствую, что мои знакомые хотят предложить мне стать крестным их новорожденного, но при этом сами неохотно верующие. Типа покрестим, ну так, чтобы было и все. А у самих понятие крестный – это когда ты член семьи, должен помогать им всегда, ни в чем не отказывать. То есть немного неправильное представление.
Вы знаете, выбор, конечно же, за вами, но я думаю, если люди как-то осторожно издалека тянутся к вере, это ну, желательно как-то поддерживать. То есть нужно проявлять максимальную открытость к любому интересу, который люди выказывают к вере. И, ну, я бы так посоветовал.
Спасибо, Сергей Львович. Михаил пишет нам, что делать с данными геологии, что на Земле никак не может быть... что Земле никак не может быть 7500 лет?
Ну, я думаю, что предоставить геологам заниматься геологией, потому что в Библии у нас ничего нет про геологию. Вообще, насчет там 7-5 тысяч лет или, по другим данным, 6 тысяч лет, там люди расходятся, иногда говорят 10 тысяч лет, а это результат довольно спорных манипуляций с текстом. В Библии нигде не сказано, там, сколько лет Земле, и вообще Библия не об этом. Поэтому я абсолютно спокойно отношусь к тому, что Земле, там, не знаю, говоря, 4 миллиарда лет назад, там, Вселенной в целом 13,7 миллиардов. Ну, в чем проблема? Я вот как-то не вижу в этом никакого затруднения, собственно, с религиозной стороны. Поэтому, ну, ничего не делать, я скажу, что если ученые пришли к такому выводу, ну, наверное, у них есть какие-то основания, можно посмотреть, интересно, как они к ним пришли, но в любом случае я не вижу здесь собственно религиозные, собственно вероучительные проблемы.
Спасибо, Сергей Львович. Руслан пишет нам, курение вредит нашему здоровью, это существует объективно, верим мы в это или нет. Но чтобы к этому прийти, мы должны познакомиться с таблицей Менделеева, как считает Руслан, и сопоставить ее с нашим организмом. Вывод будет вредить здоровью. А какая таблица у Бога, чтобы прийти к нему? И Руслан просит отложить нравственный закон, потому что для Руслана он под большим вопросом.
Ну, для того, чтобы поверить, что курение вредит нашему здоровью, нужна вера. Я должен поверить, что врачи не врут. Потому что, знаете, я натыкался на довольно забавные материалы, что на самом деле про то, что курение вредит здоровью, это заговор. ну, есть, знаете, такие теории заговора, где там, не знаю, там СПИД на самом деле, выдумали фармацевты, нет никакого СПИДа, курение вам на самом деле не вредит, это тоже кто-то выдумал, там какие-то злодеи в каких-то своих коварных целях. Курение на самом деле очень полезно. И вот я могу это проверить? Нет. Я не являюсь специалистом в этой области, я не медик, у меня нет доступа к медицинской статистике. Мне медики говорят, вот у нас там медицинская статистика, мы ее собирали десятилетиями, вот курить очень вредно. Ну, не знаю. А может, вы врете все. Откуда я знаю? Может, они врут все насчет статистики. Или, может быть, они заблуждаются. Может, на самом деле люди мрут от каких-то совершенно других причин, которые вот никак не связаны с табаком. Но я просто верю, я полагаю, вполне благоразумным поверить медикам, что курить действительно вредно. Я это не могу проверить на моем личном опыте. Я это знаю со слов других людей. И я этим другим людям принял решение поверить. И точно так же я принял решение поверить апостолам. Откуда мы знаем об Иисусе Христе? Есть свидетельства апостолов. Там, откуда я знаю, что Пушкин получил смертельное ранение на дуэли с Дантесом, от которого вскоре и умер? Из свидетельства современников. Меня там не было, и, соответственно, не могу туда вернуться, у меня нет машины времени. Но я верю, что это так было. И в этом отношении наша вера в Бога, она, да, ее можно сравнивать с нашей верой врачам, которые говорят о вреде курения. Я не могу проверить, я доверяюсь другим людям. Что касается ссылок, там, аргумента от нравственного закона, ну, хотелось бы понять подробнее, почему вы находите его неубедительным, это было бы очень интересно обсудить. Но в любом случае, как раз пример с тем, что курить вредно, он возвращает нас к тому же. Мы считаем, что курить вредно, потому что мы поверили медикам. Некоторые не верят.
Спасибо, Сергей Львович. Я думаю, Руслан нам еще напишет обязательно по этому поводу. Teos.fm наш сайт и 8-800-333-1706 это наш номер. Итак, у нас есть другой вопрос. Физика-химия обосновывается формулами, теориями, поэтому нам приходится иметь дело с этим и придерживаться объективно оно или субъективно, как пишет нам Руслан. А какая же формула у нравственного закона? Вот вы говорите «долженствование перед другими людьми». Почему я должен или не должен перед другим человеком? Напрашивается ответ. Потому что человечество так воспитано, считает Руслан, так воспитали меня, что убивать и воровать нельзя. Можно привести причины, почему наш мир так воспитан. Во-первых, страх оказаться на месте этого человека, то есть быть убитым или быть обворованным. Во-вторых, закон так поставлен. Страх быть наказанным за тот или иной поступок. То есть страх, вот почему мы должны перед другим человеком. Мы боимся сделать другому плохо, оказавшись быть осмеянными, осужденными и наказанными. Смотрел фильм, называется «Судный день». Там тема такая, что закон разрешает один раз в год расправиться со своим соседом, если тот чем-то насолил вам в течение года. И это будет по закону, тебе никто ничего не сделает. Что вы думаете, как люди себя вели бы в такой ситуации? Резали и убивали? Придумывали любой повод для злости? Ну, видимо, там...
Угу. Видите ли, нравственный аргумент в пользу бытия Божия он основан не на факте существования нравственных предписаний, а на именно вопросе долженства. Почему я должен им повиноваться? Ну вот, к примеру, я смотрел документальный фильм про Саудовскую Аравию, и там какой-то знатный саудовский аравитянин говорит, что он скорее умрет, чем допустит такой ужас, чтобы его дочь вышла замуж по любви. То есть нет, там не блудила, не гуляла, а именно вышла замуж. Но по любви, но за того, кого она выберет. Потому что вот в их сообществе считается, что это должна решать родня, ни в коем случае не сами молодые. И нам это кажется все смешным. Мы привыкли к тому, что с незапамятных времен вопрос о браке должны решать сами брачующиеся. Но вот для него это вот такая норма жизни. Мы смотрим на это и говорим, ну, он дурак, и все. Или всякие есть у людей обычаи, которые мы находим варварскими или отвратительными. Это значит, что мы исходим из какой-то оценки внешней по отношению к различным человеческим культурам. И это значит, что мы, ну, естественно, мы говорим, что мы ничего не должны, скажем, саудовским обычаям. Мы их находим дурацкими. Откуда возникает вот это сознание долженствования, что мы должны поступать определенным образом? А просто указав на то, что существует такой обычай, он так-то сложился, мы же не объясняем, что мы должны ему следовать. Мы можем сказать, что масса дурацких обычаев сложилась, и что? Мы им не следуем. Вот там рабовладение было обычаем, там насильственные браки были обычаем, много чего было обычаем. И поэтому нравственный аргумент, он опирается не на то, что существует обычай. Ну, существует. И не на то, что в любом сообществе вырабатываются внутренние правила поведения, и от людей требуют им соответствовать, а кто не соответствует, того больно бьют по голове. Понятно, что в любом сообществе они возникают, в любой даже стае животных они возникают. Но аргумент обращается не к этому. Аргумент обращается именно к сознанию долженствования. Почему я должен следовать определенным правилам? И вот вы указываете на явление, которое не является, собственно, нравственным законом. Вы говорите о конформизме. Конформизм – это то, что я должен уживаться со своими ближними. Вот если я хочу иметь там нормальную карьеру, иметь какую-нибудь неплохую работу, нормальные отношения с ближними, то я должен вести себя прилично и честно. Если я начну воровать, обо мне пойдут плохие слухи, и меня никто не возьмет на работу. Я буду, если я какую-нибудь работу найду, она будет низкооплачиваемая, там, непрестижная, я буду уродоваться за копейки. В общем, лучше мне вести себя прилично. Там, работодателей не обворовывать, стараться выполнять свои обязанности и так далее. Это может частично пересекаться с моралью. Потому что конформизм говорит «не воруй». И мораль говорит «не воруй». Но конформизм может нас побудить к каким-то очевидно аморальным вещам. Вот все вокруг считают, что, там, не знаю, рабство, держать чернокожих рабов – это нормально, вот. Некоторые люди говорят, что нет, это неправильно, не надо так делать. Они выступают против общего мнения и нарываются на неприятности. Их через 200 лет будут славить как героев, но на данный момент их считают опасными смутьянами. И мы понимаем, что правы именно люди, которые выступают против общего мнения. Всех так воспитали, что чернокожие – это не люди, их можно держать в рабстве. А вот выходит человек и говорит, ну как же так, там написано, человек создан по образу Божию, нет никаких оснований делать исключения для чернокожих, все-таки вот нехорошо мы с ними поступаем. И в этой ситуации человек идет против конформизма, против общего мнения. Поэтому то, что там нас научили определенным обычаям, нас научили повиноваться определенным правилам, нас научили, что кто им не повинуется, сталкивается с различными неприятностями, это про конформизм. И конформизм, он иногда служит к добру, иногда к худу, всякое бывает. Но нравственность – это немножко другое явление. Это когда я должен поступать определенным образом, независимо от того, одобрит ли меня окружающее общество. Вот, там, не знаю, человек, который добивался отмены работорговли в Британии в конце XVIII века, Уильям Уилберфорс, он, его сильно не одобряли, это была цветущая область экономики. И, ну, это как если бы сейчас кто-то добивался из нравственных соображений запрета на торговлю оружием. Ему бы сказали, да, ну, дурак, это значительная часть нашего дохода вообще государственного. Мы с этого живем вообще? Но вот Уилберфорс, он считал, что нет, там людьми торговать аморально, вот нельзя так делать. И он этого добивался, несмотря на то, что в обществе его времени это считалось, да вполне себе морально. И считалось, что это он чего-то вот, что-то им больше всех надо. Поэтому конформизм, желание уживаться в мире со своими соседями и нравственность, они лежат в разных совершенно областях. Нравственный аргумент в пользу бытия Божия. Он говорит о том, что мы обладаем сознанием долженствования. Мы требуем от других, чтобы они поступали определенным образом. И мы понимаем, что мы должны поступать определенным образом. И откуда берется это долженствование? Кому мы должны? Там, обществу? Ну, нет, очень часто мы обществу не должны, потому что общество бывает неправо. Бывают такие общества, которые считают нормальным рабовладение, как вот, там, не знаю, 200 лет назад в Южных Штатах. Или общества, которые считают нормальным аборты, как вот мы сейчас живем в таком обществе. Или общество, в котором, ну, считается нормальным там, преследовать врагов народа, как у нас относительно недавно. Общество не является там абсолютным авторитетом. В общем-то, все на этом согласны. Нет такого нравственного правила. Ты всегда должен слушаться своего общества. Кому мы должны? Там нашим каким-то биологическим предкам, через которых в нас сложился там альтруизм или еще какие-то наши качества. Ну, тоже не очень понятно, как мы можем быть должны каким-то давно мертвым полуобезьянам. Единственный источник нравственных обязательств, тот, кто может сказать, мы должны повиноваться, это Бог. Ну, конечно, это очень важный, интересный вопрос. Если у вас возникнет желание продолжать обсуждение, то давайте продолжим.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Анна пишет нам: «Спасибо, Сергей Львович, что ответили на мой вопрос. Хотелось бы уточнить, если у меня возникли отрицательные эмоции к какому-то человеку, грех ли это, надо ли это исповедовать священнику?»
Вы знаете, вы можете таковую вашу внутреннюю борьбу исповедать, что да, есть эмоции. Но вот грех – это вообще-то некое намеренное действие. То есть вот если вы испытали мимолетное раздражение на какого-то человека, ну, это плохо, но это еще искушение. Искушение само по себе не является грехом. Там, человек может увидеть какую-то, там, не знаю, красивую вещь и сказать: «Во, крутой гаджет вообще, вот я бы его тут тихонечко бы унес, и его бы не нашли потом. Я знаю, как там обезвредить все эти следилки». Вот это искушение. Если он говорит: да, нет, ну я не буду совершать кражу, зачем мне это надо, обойдусь я, то он его преодолел, к нему нет никакого упрека. Точно так же человек, который испытывает там какой-то приступ раздражения, ну вот раздражает меня этот человек, и он говорит: ну вот плохо, не буду этому раздражению поддаваться, я промолчу, я буду молиться об этом человеке, то тут его греха какого-то, намеренного сознательного греха нет.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, у нас уже нет времени, поэтому спасибо, кто нам звонит, кто нам пишет, и спасибо всем, кто нас слушает. Мы вернемся через неделю. До новых встреч.
Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.